Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, сегодня 1 декабря, начало календарной зимы, а зима, конечно, у нас уже идет вовсю, если посмотреть на улицу, конечно. Ну, а у нас тут в студии достаточно тепло и уютно, поэтому мы вас приглашаем к участию в нашем прямом эфире. Сделать это просто. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, на который вы можете позвонить. И не только на наш эфир, но и на любой эфир Радио Теос, естественно, прямой эфир. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Присоединяйтесь к нам по телефону, либо используйте наш сайт radioteos.ru, где нас можно отыскать в интернете, соответственно, слушать нас, читать разные материалы о нашем радио и присылать свои сообщения с нашего сайта сюда, в студию. radioteos.ru, к вашим услугам, заходите, читайте, общайтесь с нами. Ну и там же еще можно зайти и почитать блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, отыщите его в разделе «Блоги», и там есть и интересная информация по поводу наших передач прошедших. Можете откликаться, делиться своими мыслями и присылать свои письма. Письма можно писать на адрес нашей передачи nat.hf.yandex.ru. Пишите нам, пожалуйста, мы будем рады прочитать ваши сообщения, письма, все, что мы от вас получаем. Ну и, конечно, мы все это делаем в процессе наших прямых эфиров. Ну, а сегодня для вас работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день, дорогие друзья. И на всякий случай напоминаю, что мой электронный адрес я всегда пишу в своем блоге в конце каждой записи. Вот запись после передачи я делаю, там что-то такое пишу о прошедшей передаче, и в конце каждой из таких записей я указываю свой электронный адрес.
Так что любой блок нашей передачи, последний имеется в виду, всегда снабжен ссылочкой на электронный адрес нашей передачи. Так что Наталья Аркадьевна следит за этим бдительно. Не теряйтесь, не пропадайте. Ну что ж, а мы начинаем работу нашего эфира. Давайте сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть новенького, что нам прислали вы, дорогие друзья. Может быть, что-то уже есть. Так, вот уже что тут у меня есть, а есть у меня сообщение от Романа, и сейчас мы его озвучим. Вот что пишет нам Роман. У меня вопрос. Вы говорили, что женщина написала, что все проблемы от греха, не права, и что это не ответ на вопрос. Но, по-моему, это как раз ответ на все вопросы. Если не будет греха, тогда не будет и проблем. Вы не можете не согласиться с этим? Ведь вы же хорошо знаете Библию и вообще много лет занимаетесь служением. Не понимаю, почему вы так говорите, пишет Роман. Ну вот, как бы, так написал Роман. И вот вы, Роман, то, что вот сейчас написали, или то, что вот вы нам прислали, вы являетесь такой хорошей иллюстрацией, как очень часто невнимательно или расставляя иначе акценты, мы слушаем, читаем, в том числе читаем Священное Писание или слушаем проповеди, когда оно звучит где-то в церквах. Вот очень часто так происходит, как вот вы написали. Мы с Натальей Аркадьевной как раз не говорили, что мы не согласны с тем, что все проблемы от греха. С этим никто не может поспорить, потому что это действительно правда. Грех нарушил гармонию в мире. И это все следствие, многочисленные следствия, как круги на воде. И они в разном варианте по-разному проявляются в нашем мире, в нашей конкретной жизни человеческой. И мы никогда не говорили, что вот это не от греха какие-то проблемы. Конечно, от греха. Но мы говорили о том, что просто человеку, пришедшему с какой-то проблемой к нам, ну, я не знаю, как еще это проиллюстрировать, прибегает к вам малыш, сын ваш, внук, кто угодно, и говорит, вот у меня пальчик болит, я вот тут занозу посадил. А мы ему говорим, милый, это все от греха. Вот ты не слушался, вот ты делал то, все другое, иди, это все от греха. Что дальше? Мы решили проблему? Как уболело нашего малыша в пальце заноза, так и болит. Ему от этого знания легче стало? Да ничуть. Нужно разобраться с тем, что происходит, с самой проблемой. Это мы можем размышлять, исследовать потом проблему сколько угодно. Почему, где и как она произошла, из каких источников, что, так сказать, спровоцировало эту ситуацию. Давайте вот мы все это поисследуем и ликвидируем. Значит, все доски, которые, значит, у нас не построганы, где-то мы их построгаем, значит, все занозы, которые могут быть потенциально, так сказать, схвачены, подцеплены где-то нашими малышами, мы ликвидируем. Это уже другие проблемы и других масштабов. Это наши с вами проблемы, если мы хотим их разрешить. Но сейчас есть конкретная проблема конкретного малыша с конкретным пальчиком, с конкретной занозой, и вот ее надо решать. Вот об этом мы говорили. Ну вот как-то так, наверное. Может быть, вы, Наталья Аркадьевна, что-то добавите еще?
Это от Романа, да?
Да, от Романа.
Роман, смотри, что получается. Ведь вы верно написали, что мы сказали, что это не ответ на вопрос.
В этом смысле,
это,
да.
Это не было ответом на тот вопрос, который был поднят, который был занят, задан. Насколько я помню, Сергей, это было написано Марии, насколько я помню, в ответ на большое письмо от Павла, который живет в Голландии, который встревожен ситуацией в семьях, в ситуациях с молодыми людьми, которые не хотят вступать в брак, а которые хотят жить как-то вот так вот, как можно более легко, чтобы нести ответственность. И что в итоге получается со всем этим? И сколько проблем у людей потом получается, когда они заключают браки, а уже они изначально как бы настроены на такое более безответственное отношение друг к другу, к жизни. И он-то вопрос задавал, вот как с этим быть, как за что хвататься в первую очередь, чему учить. Понимаете, сам Павел, он член церкви, более того, он служитель церкви, ну, он молодой служитель, но тем не менее. Поэтому писать ему, что все проблемы от греха, ну, по меньшей мере, странно. Он об этом в письме в своем большом и написал. Поэтому, давайте будем повторять, хором будем повторять, по отдельности. Но ведь, понимаете, это не отвечает на тот вопрос, который задает человек. И мы об этом сказали с пастором Сергеем, что это не является ответом. А теперь еще я хотела бы добавить, вот мне просто сейчас пришла в голову такая мысль. Вот смотрите, действительно все проблемы от греха. Но грешники разные, да? Ну вот просто, ну хотя бы вот такие вот два примера грешника, потому что можно приводить до бесконечности, ну как бы две группы таких, которые можно выделить, так сгруппировав, вот так вот две большие группы. Вот приходит один человек, который запутался в своей жизни, и он страдает, ему плохо, он видит, что и от того, что он делает, тоже кто-то страдает. И он спрашивает, что ему делать, как ему делать. И вы из разговора с ним, вы видите, что человек пока еще многого не понимает, не знает, может быть, плохо знает Священное Писание, да? Значит, что нужно? Но человек верит в Бога, и человек искренний, верит и искренне хочет измениться. Значит, что нужно с этим человеком? И прежде всего, что нужно? Нужно помочь ему, чтобы вот вместе, он с вами бы вместе бы увидел, ну хорошо бы, чтобы он сам увидел, да? Но вы должны ему помочь тогда, увидеть, в чем именно заключается его грех. Почему это грех? Вот вместе с ним посмотреть в Писании, да, показать ему вот это. и объяснить, что можно с этим делать. То есть, понимаете, этому человеку нужно узнать о том, что это грех, и как ему, так сказать, заменять свое мышление, работать со своим поведением и так далее, и так далее. Но это как бы вот одна группа. То есть есть такие люди, да, очень искренние, очень, так сказать, искренние, желающие следовать заповедям Божьим, но они просто не очень как бы понимают, не очень знают, как это. Но желание такое у них есть. А ведь есть другая группа людей, в том числе они могут быть в церкви, и они и есть в церкви, такие люди. То есть они могут много лет быть в церкви, может быть, не очень много. Но знаете, люди же приходят как бы с разной такой устремленностью, что ли. Кто-то приходит, ну, на всякий случай, знаете, как говорится, пусть будет, да. Вот, там как кто-то говорил, что, а вот я там что, не помню, то ли крестик, то ли какую-то иконку в машине. Ну, говорит, пусть будет на всякий случай, как оберег, вдруг поможет. Я хорошо помню, я прям так меня это удивило. То есть человек в Бога особенно не верит, ну, а может быть, говорит, он есть. То есть особенно его ничего не интересует, но вот как оберег какой-то, ну, как вот, знаешь, кто-то какие-то там ниточки завязывает, да, там, ну, кто что. Вот, понимаете, вот разный есть подход у людей, разные представления у людей. И есть люди, которые давно в церкви, которые хорошо знают, что сказано в Библии, но которые, ну, я не знаю, почему они так. Может быть, потому что они считают, что раз они уже в церкви, раз они приняли крещение, раз они знают, как нужно молиться, раз они знают Библию, значит, как бы у них уже, знаете, как это, какой-то был фильм, там было, или песня какая-то была, типа, а у меня все схвачено, за все заплачено. Вот, понимаете, вот есть такие люди, которые думают, что вот при вот этом вот наличии всего этого, то, что человек там приходит в церковь, ну, хотя бы иногда, может быть, да, там на главный праздник или как-то, то это уже как бы гарантирует то, что, ну, он свой все-таки, как бы, да, его совсем-то не выкинут куда-то там, вот в эту тьму кромешную. Но работать над собой этот человек не хочет. И, собственно говоря, особенно и напрягаться, чтобы следовать заповедям Божьим, он тоже не хочет. То есть, понимаете, тут другая совсем ситуация. Тут ситуация с этим человеком, который все знает, и говорить ему, показывать ему, рассказывать, объяснять. Он все это, в принципе, знает. У него другая проблема. Он не хочет жить так, как сказано в Библии. Он может какие-то отговорки находить, и чаще всего так и бывает, потому что, ну, вряд ли человек в церкви открытым текстом скажет, что я не хочу так жить. Так бывает, если бывает, то тогда человек просто уходит, понимаете? А обычно какие-то отговорки какие-то находятся, там попытки себя оправдать и так далее. Но через некоторое время становится ясно, что человек просто не хочет ничего менять. Вот он ведет греховный образ жизни, и его это устраивает, и ему это нравится. И вот был у нас, Сергей, помнишь, письмо было от, по-моему, Инга писала о своей знакомой из церкви, который муж-то изменил, да, и когда с ним стали говорить в церкви об этом, служители стали с ним говорить, чтобы он оставил свой этот греховный образ жизни, он вообще просто из церкви ушел, он перешел в другую церковь. Он ушел из семьи, он развелся, и он сошелся с той женщиной, женился на ней, с которой он там изменял своей жене. Понимаете, вот, пожалуйста, вот пример человека, который все знает. Он знает, что он делает грех, он все это понимает, но он делает так, потому что ему так хочется. И когда его пытаются обличить в этом грехе, поговорить с ним, объяснить, он не хочет слушать, он просто уходит и все. Но кто-то уходит, кто-то там начинает, знаете, какую-то роль играть такую, что он вроде чего-то там никак не может понять, недопонимает и так далее. И вот в этом случае к таким людям нужно, наверное, принимать уже меры такого церковного, как-то, дисциплинирования. Не хочу говорить слово наказание, а дисциплинирование, такого Божьего дисциплинирования, о котором, кстати, Господь очень четко говорит в Священном Писании. Это я вам просто вот привела два примера разного рода людей. И там, и тут мы говорим о грехе. но мы должны говорить очень по-разному. И подход будет разный. Я уже не говорю о том, что в каждом конкретном отдельном случае всегда у этого греха будут какие-то индивидуальные черты. Понимаете? Поэтому сказать вот так вот в целом, что все проблемы в грехе, вот так просто сказать человеку, ну вы сказали ему, но он об этом узнал теперь, если он не знал раньше. А что им делать-то? Я представляю, что обычно говорят, да, и правильно говорят, что надо покаяться, обратиться к Богу, начать читать Священное Писание, молиться, и как бы вот, вот оно решение. Но дело в том, что да, и это все надо делать. Но человеку самому еще нужно как-то попробовать понять, а как ему остановиться. Потому что когда человек начинает читать Священное Писание, он начинает что-то понимать. А то, чем он жил и как он жил до этого, очень часто не так просто изживается. Понимаете? Вот бывают отдельные случаи, когда каким-то чудесным образом человек просто вот вдруг становится другим. Но это бывает не так часто на самом деле. И, скорее всего, это Господь знает, почему Он это делает. Понимаете, вот по каким причинам как бы Он вот так помогает вот этому человеку. Но это редко бывает, потому что у Бога, в принципе, для Него особенного смысла в этом нет. Если мы как бы в школе Божией находимся, то мы с вами должны учиться, мы должны трудиться, мы должны думать, усваивать уроки, понимаете? А не так, чтобы за нас, как часто вот в школе бывает, да, когда мама с папой задачку решили, сыночек или доченька сдали тетрадочку, получили пятерку, а потом контрольная, и бац, тебе двойка. Понимаете, вот в Божьей школе такого быть не может, и Бог не заинтересован в том, чтобы вот такое было бы. И нам надо с вами это понимать. Ну, не знаю, Сергей, как ты думаешь, я объяснила?
Ну, наверное. То есть есть всегда очень, очень универсальные такие вещи, универсальные понятия, о которых Бог нам говорит, меняя наше мировоззрение вообще. И вот Он говорит о грехе. Вот есть грех, и поэтому отсюда проблемы. Но с каждой конкретной проблемой, с каждым конкретным грешником Бог работает отдельно. Почему Евангелие и Библия говорит, что Христос, Искупитель, Спаситель личный, персональный, потому что это мое персональное покаяние, и оно очень персонифицировано, оно мое, оно вот не похоже на тысячи других, потому что я каюсь именно в том, в чем я каюсь, что я понимаю, что я вижу, а если я что-то не вижу, а если я что-то еще не понимаю, а если для меня это преткновение, а для другого человека, ну что-то, вообще не имеет никакого проблемы, и он, так сказать, об этом не думает, для него что-то другое преткновение. То есть все удивительно персонально, с одной стороны. И понятно, что все это называется универсальным таким понятием грех. Но это в конкретной персональной жизни происходит и пытается решаться конкретным человеком, который приходит к вам с вопросом, за помощью о том, другом, третьем или четвертом. То есть грех универсален, проявление его многолики, многообразны, непостижимы иногда даже, насколько они ужасны бывают. И диву даешься, как это можно было до такого дойти. Иногда сталкиваешься с такими проявлениями, с такими представлениями. И все это называется грехом. Но человеку нужен ответ на его конкретную проблему. И ее надо решать с изменения представления, мировоззрения, мышления. И не вообще, а вот в этом конкретном случае. Тогда уже можно прийти к большему чему-то. Ну вот как-то вот так, наверное. Ну что ж, пока у меня сообщений других нет. Есть ли у нас что-то в нашей почте, о чем можно поговорить? Или мы должны...
Ой, сейчас, да, у нас что-то было, подожди секундочку, что-то как-то я так
расслабились,
увлеклась ответом на вопрос, Сергей, сейчас секунду открою.
Ага, вот подождите, у нас тут уже есть сообщение, так
да?
Что
ой. Вы там ну, ладно, давай,
листайте,
хорошо.
Листайте, а мы сейчас
ну, да, я сейчас открою просто.
Пишет нам Ирина. И вот что она прислала. «Добрый день, меня зовут Ирина, мне 22 года. Вот, наверное, я пример того, про что вы говорите. Полтора года назад я вышла замуж, пишет Ирина. И сегодня отчетливо понимаю, что нашим отношениям пришел конец. Я не хочу во всем обвинять его. Понимаю, что и я не без греха. Думаю, причина в том, что мы с мужем совершенно не подходим друг другу. И поэтому семейная жизнь напоминает что-то вроде каторги. О разводе думать страшно. Но и любви уже нет. По крайней мере, с моей стороны. Страх из-за того, что... страх из-за того, что внушают. Это вопрос. Так, страх из-за того, что внушают? Вопрос стоит.
Понятно. А что внушают?
Ну, не знаю, сейчас попробуем. Я знаю, что еще молода, и все впереди. Это говорят мне абсолютно все.
А, видимо, вот, страх из-за того, что внушают. Она спрашивает, в том смысле, что внушают что? Что все ей говорят, что она молода, и все впереди, как бы, а раз уже, так сказать, отношения такие, то как бы уже и будущего нет. Я так представляю.
Ну да, по всей видимости, видимо. Так. Да, это говорят мне абсолютно все. Но ведь моя проблема заключена не в возрасте, а в том, что не выходит построить семейное счастье. Что делать, не знаю. Ищу подсказку в каждом слове. И вот обратилась к вам. Заранее спасибо. Вот такая ситуация. Итак, Ирине 22 года. Полтора года назад она вышла замуж. Да, значит, вот опыт семейной жизни полтора года. Сегодня, как она пишет, отчетливо понимаю, что наши отношения пришел конец. Я не хочу во всем обвинять мужа, пишет она, понимаю, что и я не без греха. Думаю, причина в том, что мы с мужем совершенно не подходим друг другу. И поэтому семейная жизнь напоминает что-то вроде каторги. О разводе думать страшно. Но и любви нет. По крайней мере, с моей стороны. Вот такая ситуация, о которой нам написала Ирина. Ну что ж, давайте пытаться разбираться.
Ирин, вы знаете, вот что, просто, по-моему, вчера нам с тобой кто-то написал, слушатель, вот человек подписался слушатель, он, помнишь, написал о том, что там как-то у него было, что может ли быть так, что как бы изначально брак обречен, помнишь,
да, что-то такое? Да, такое было сообщение, да. Может ли быть такое, что брак изначально обречен? Да, изначально.
Вы знаете, вот, Ирин, посмотрите, ведь очень важно, с чем мы входим, да, вот в эти отношения, с каким представлением о жизни. И вот, к большому сожалению, Сергей, у нас вообще очень часто такие представления далеко неверные, да, бывают. И вот, ну просто вот давайте мы прочитаем, что вы написали. Вы написали сами. Вы написали, что вы вышли замуж полтора года назад. То есть всего полтора года. Ну, наверное, я не знаю, конечно, сколько вы встречались с вашим будущим супругом, но, наверное, это же не было так, что вы познакомились и сразу же побежали в ЗАГС. Какое-то время вы были же вместе, ну, встречались, как-то дружили, или как, ну, как-то вы время какое-то вместе проводили, да? И вы пишете, что, думаю, причина в том, что мы с мужем совершенно не подходим друг к другу. И потому семейная жизнь напоминает что-то вроде каторги. Ну вот, Сергей, возникает вопрос. Ну вот люди встретились, что-то чем-то привлекли внимание друг друга.
И решили.
Они встречались, им же было хорошо.
И они решили, что подходят,
да,
друг другу.
И они в этом не сомневались.
Тогда.
Они в этом не сомневались. Но вот теперь началась совместная жизнь. И, естественно, раз люди начинают как бы, знаешь, как бок о бок тут двигаться, да, притираться друг к другу как-то. Вот каждый день же вместе, каждый день видят друг друга, гораздо больше время вместе проводят. Ну, бытовые какие-то разные проблемы и так далее, какие-то привычки у каждого свои, да, каждый из своей семьи что-то вынес. И нужно как-то теперь становиться одной плотью, да? притираться друг к другу. И это, ну, у кого-то это бывает более легкий такой вариант притирки, у кого-то бывает, да, совсем нелегкий, совсем такой сложный, какие-то, ну, вот такие углы, может быть, цепляются друг за друга, и людям больно, и как-то становится не очень приятно. Но означает ли это, что мы совсем не подходим друг к другу?
Ну, собственно, это верная как бы оценка ситуации-то, что вы не подходите друг к другу. В данный момент пока что еще не подходите.
Нет, но опять-таки получается интересная вещь. Сначала мы подходим.
Это думали.
Подходим настолько, что мы хотим быть вместе, да?
Да, да.
Потом,
да, да,
когда начинаются какие-то трудности, и мы стоим перед вопросом. Вот мы как-то будем стараться вместе эти трудности решать, притираться друг к другу, учитывать мнение друг друга, как-то помогать друг другу, поддерживать. Либо мы просто, столкнувшись с этими трудностями, будем разбегаться. Ну, но если мы так будем разбегаться, то мы, понимаете, мы всегда будем разбегаться.
Смотрите, какая ситуация у меня в голове вырисовывается. Ну, такой образ попробуем нарисовать, да? Вот смотрите, Ирина, где-то вы общались на поверхностном достаточно уровне с вашим будущим супругом. Ну, вы же не жили с ним постоянно вместе, каждый день, да? Домой пришел, там ты сидишь, да? Как вот в песне у Высоцкого.
Да-да-да.
Вот. Вот такого у вас не было. Вы так периодически пересекались в хороших, комфортных местах, вот общались. Это чаще, может быть, были какие-то кафе, там, где, в общем, и кушать готовить не нужно было, там, и посуду мыть не нужно было. Там, естественно, молодой человек чаще всего платил за вас, да, потому что он как-то хотел вас привлечь к себе, быть галантным. Может быть, что-то такое приблизительно, ну, так, обычно так бывает, да, где-то вот вы некоторое время так общались, и все было нормально, да, вы подходили друг к другу, все было замечательно, вы старались понравиться вашему избраннику, вам понравился он, и вы старались ему, так сказать, как-то понравиться, привести себя в соответствующий образ, так сказать, где-то что-то подкрасить, что-то где-то там сделать соответствующим образом, чтобы вот таким приятным человеком предстать перед вашим парнем. Соответственно, он не приходил ни чесанный, ни бритый, ни мытый, какой-нибудь там вонючий или лохматый, я не знаю, какой угодно, да? Он тоже...
Сергей.
Я надеюсь, что был образ иной. Я специально сгущаю краски.
Я поняла.
Да? Образ был иной, и он вас устраивал. Да, вот какой приятный, там, галантный молодой человек или какой-то там. Может быть, были какие-то проблемки, которые вы замечали и вам не очень нравились. Ну, да, ерунда, да, как говорят, стерпится, слюбится, или там это все мы потом разберемся. И вообще это сейчас не главное, вот другой фокус у нас. И все у вас было замечательно. Но ведь это на поверхности. Вот представьте, вы на поверхности воды, да, в лодочке плывете. Все хорошо, все замечательно, сухо, приятно и комфортно. Но вдруг вы решили в воду нырнуть и прыгнули. Теперь вы уже не на поверхности, а внутри. И там уже все не совсем сухо, и не совсем так можно руками и ногами махать, да? И не все удачно, и не все правильно получается, и не все успешно, потому что совсем другая среда. Вы внутри, в воде. И ваши движения ограничены, и вам нужен воздух, поэтому нужно периодически выныривать этот воздух, брать и опять нырять, чтобы там вам как-то сохранять свою жизнеспособность и так далее. Это совсем другие условия, совсем другая глубина. Так вот вы продолжаете думать, что ваши отношения будут так же, как на лодочке кататься сверху воды, а вы уже давно под водой. И чтобы ваша жизнь там не погибла совместная, вам нужно делать другие действия, другие способы, средства применять. Вы не просто увиделись, но вы же, так сказать, видитесь уже и нечесанными, и небритыми, и лохматыми, и какими угодно, да? Это уже другой уровень общения. Это другая степень интимности, глубины погружения в отношения друг с другом. И возникает вопрос, так за что я люблю человека? за то, что он причесанный, надушенный и постриженный и всякий-всякий? Или есть какие-то более серьезные вещи, которые мне в нем нравятся, которые мне импонируют, которые делают человека по-настоящему человеком? Я вижу это? Или их вообще нет? Или все только на этом внешнем построено? Подумайте об этом. Теперь вы живете рядом, теперь вы живете вместе. Как сказала Наталья Аркадьевна, соприкасайтесь ежедневно, притирайтесь, а где трется, там и нагревается, а где нагревается, там и искры иногда летят.
Ты потом недаром говоришь, что острыми углами, шипами мы как бы вот
и
друг друга-то можем колоть, да?
Конечно, потому что мы разные люди, действительно еще разные. Вы всего полтора года прожили. Это первый кризис, который переживает семья. Это такое открытие. Вы еще ничего не научились понимать друг в друге. Вы только-только прикоснулись к личностям друг друга. Вы только стали приоткрывать эту глубину, которая в каждом из вас безмерна. И в вас, Ирина, и в вашем муже она безмерна. Только ее нужно открыть и позволить этим двум мирам огромным соединиться. Это непростой труд, и он требует времени.
И самое главное, Сергей, ведь, Маш, вот на что мы направлены, на что мы как бы заострим, да? Если мы готовы строить совместную жизнь, это одно. Мы тогда будем как-то разговаривать друг с другом. У нас могут быть какие-то ссоры, какие-то проблемы, но если есть такое обоюдное желание строить совместную жизнь, это будет преодолеваться. Но если этого желания нет, вот проблема, которую у Ирины, она написала, любви уже нет, по крайней мере, с моей стороны. С одной стороны, как она пишет, о разводе думать страшно. Ну, видимо, она человек верующий, да? А с другой стороны, она пишет, любви уже нет, по крайней мере, с моей стороны. Вот, Ирин, когда вот так пишут, понимаете, то, ну, вы не обижаетесь, конечно, но когда человек через полтора года после того, как он вступил в брак, пишет, что с моей стороны нет любви, возникает вопрос, она вообще была?
И что вы под ней понимали?
Да.
Под этой любовью?
Может быть, вы просто ошиблись, может быть, вы, так сказать, другое приняли за любовь?
Может быть, это была влюбленность, а не любовь?
Но опять-таки, Сергей, с другой стороны, если нам сказано любите друг друга вообще, да, даже врагов любите, да, то вот я как-то об этом вот не раз уже так задумывалась, то когда речь идет о, ну, так или иначе, все равно близком человеке, тем более, что полтора года назад Ирина же была влюблена в этого человека, она его любила, она хотела стать его женой. Да? И вот как это может так произойти, что совсем за эти полтора года куда-то эта любовь вообще испарилась? Неужели такой страшный человек, что он просто все как бы убил? И возможно ли это, если мы во Христе?
Так бывает частенько, когда мы воспринимаем любовь как некие романтические чувства. Когда нам очень хорошо, когда вот эйфория такая, мы готовы летать, весь мир обнять, так сказать. Вот, а вот без этого человека просто жизнь немыслима. И так далее, и все он для нас воплощает в самом себе. А потом приходит рутина жизни, обыденность. Мы не всегда умеем распознавать, так сказать, язык любви у другого человека. Мы не всегда видим все правильно, так сказать, и так далее. И чувства начинают куда-то уходить, растворяться, исчезать. Это говорит о том, что любовь, она не состоялась еще, как настоящая любовь. Потому что
то
любовь...
влюбленность стала таять?
Да, влюбленность, да? Стала таять, а новая...
А любви не наступило.
А любовь еще не зародилась. Или она еще в зачаточном состоянии. Так вот, любовь – это не просто чувство, охи-вздохи при луне, как не раз мы говорили. Это волевое решение. Я хочу любить этого человека. Что это значит? Это значит, я буду вкладывать в эти отношения. Что-то привносить, чем-то жертвовать. Что-то из года в год пытаться понять. Этот человек ценен для меня. А чувства в данный момент он может вызывать у меня разные. они не всегда могут быть вот эйфорично такие вот позитивные. Они могут быть и негативными. Но это не значит, что он мой враг. Мы в одной лодке, и мы пытаемся выстроить совместную жизнь. Из двух жизней, из двух людей, с разным воспитанием, с разными точками зрения, на многие вопросы, возможно, с разным жизненным опытом. Мы пытаемся все это синхронизовать, соединить. Как вы думаете, два огромных мира мгновенно можно слить без всяких последствий, чтобы они объединились друг с другом? Но это практически невозможно. Мне очень нравится вот это сравнение, которое, я не знаю, где-то я его прочитал, слышал, не помню уже. Когда семью сравнивают с садом, многие почему-то сразу хотят получить плоды. Самые потрясающие, самые шикарные. Но сад не появляется так. Сначала его сажают, а потом за ним долгие годы ухаживают. Оберегают от вредителей, от разрушителей, от каких-то болезней. Подстригают, подрезают, подкармливают, поливают и так далее. Защищают от морозов и бурь всяких и так далее, и так далее. Все могут сделать. А потом, через какое-то определенное время, появляются удивительные плоды. Потрясающие, которые мы потом с любовью говорим, вот, посмотрите, как это здорово, как это красиво, как замечательно и как вкусно. И люди видят, и пользуются этими потом плодами, не только мы, кстати. И вот мы смотрим иногда на людей, проживших долгие годы вместе, и говорим, они похожи друг на друга. Как они живут, душа в душу. Просто потрясающе. Мы читаем истории о таких судьбах интересных, как люди вот просто вот, как будто всю жизнь были вместе. Но это плоды многих-многих лет совместной жизни, совместного выращивания сада, где каждый вносил свою часть труда, свою толику какую-то такую, долю свою какую-то. А мы думаем, что все сразу созреет. Не получается. И вот здесь нужно быть готовым, действительно, как сказала Наталья Аркадьевна, что мы хотим в результате. Потому что то, что вы говорите, развестись, это не решение проблемы. Следующие отношения будут точно такими же. И вы опять с кем-то не сойдетесь, потому что идеально подходящих друг к другу людей практически нет. У каждого будут свои недостатки, свои косяки, свои острые углы, свои тараканы в голове, как говорят сегодня. А мы не хотим с этим бороться. Мы хотим получить идеального супруга, который бы 100% удовлетворял нашим желаниям, нашим представлениям, нашему пониманию счастья. Но ведь у него, у того второго человека, у него же тоже есть его желание, его представление о счастье. И он тоже их хочет воплотить. И что тогда получается? Вы хотите своего, он хочет своего, и никто не хочет спросить друг у друга, вообще, как мы видим это счастье? Никто не хочет узнать, как бы его вместе сделать, это счастье? Потому что один от другого-то не может жить отдельно. Счастье-то отдельного никто не хочет. Мы же хотим семейной жизни, деток иметь, радоваться в этом. Почему мы об этом не думаем? Почему мы думаем, что все само собой срастется? Все само собой появится? Никак не появится. И вот таким образом любовь и растет. Таким образом она и возревает. И становится сильный, могучий, который уже ни расстояние, ни время, ничто не может поколебать. Потому что она, ну, как бы выращена, что ли, потом и кровью даже иногда. Ну вот приблизительно как-то так это происходит. А вы всего лишь полтора года прожили вместе, вы еще практически ничего не знаете друг о друге. Вы только прикоснулись друг к другу, вы только стали понимать, оказывается, насколько у вас много разных взглядов, моментов и прочее. Так это ж хорошо. Теперь надо понять, что с этим делать и как это все синхронизовать. Не надо пытаться другого обломать, ему все сучки и ветки, чтобы он стал ровненькой палочкой, удобной в руке. Но ведь другой тоже захочет это сделать. И что вы будете? Друг с другом воевать? Драть друг друга? И ломать друг друга? В конце концов, вы просто погубите ваш брак и все. У нас есть сообщение, давайте почитаем. Юля пишет. Здравствуйте, но даже если любви уже нет, или, как вы говорите, ошиблась Ирина, что же дальше? Развод? По-моему, все еще можно спасти. И любовь Господь может дать, только надо работать над этим, усилия прикладывать и молиться. Ну вот о чем мы и говорим, Юля, да? Действительно так. Действительно так. Просто люди, ну как бы, не понимают, что такое любовь. Вот мы всегда советуем, открывайте 13 главу. В Библии есть замечательный гимн любви, что называется настоящей любовью. И постарайтесь понять эти слова. 13 глава, 1 послания Коринфской церкви. Апостол Павел пишет об этом. Там есть гимн любви. Вот почитайте его, посмотрите, что это, как это называется. Потому что любовью сегодня называют все, что угодно, к сожалению. И люди думают, что это, ох, у них любовь. Но все еще не потеряно в вашем случае, Ирина. Я убежден в этом. Если у вас есть желание, что-то же вас соединяло, почему-то-то вы решили быть вместе, что-то вам нравилось друг в друге. Я не верю, что вам нужен был просто секс друг от друга, и все. Я думаю, что какие-то другие вещи были замечательные, красивые, которые есть вот в вас друг в друге. Поищите их, пожалуйста.
Ты знаешь, Сергей, я думаю, что здесь еще есть такой момент. Ведь смотри, вот что, собственно говоря, написала Ирина. Тут кроме ее, ну, скажем так, субъективных ощущений, ну, что вот у нее нет чувств к супругу, да, что нет у нее любви, ну, вот с ее стороны нет любви. И того, что, по мнению Ирины, как бы она вот пишет, что мы не подходим друг к другу, и что вот это вот брак или супружеская жизнь просто стал какой-то каторгой. То есть фактически это вот ее субъективно какие-то ее ощущения, да? Ничего нет. Ну, просто у нас нет никакой другой информации.
Нету, конечно. Мы, вот, исходя из того, что есть.
Какие реальные ситуации, вот что, да, что конкретно, вот какие-то примеры, может быть, заставляют Ирину чувствовать вот эту угрозу браку? Потому что, с одной стороны, она вроде бы говорит, что нет любви там, да, как-то, и ей не хочется, чтобы вся жизнь вот так была бы прожита, но, с другой стороны, развод тоже ее как-то страшит, пугает и так далее. То есть она еще как бы не решила окончательно, да, все-таки вот этого решения окончательного нет. Почему, собственно, я и говорю об этом? Понимаете, Ирин, ведь дело в том, что вот эти наши ощущения, это ощущения, они могут быть сейчас такие, а потом как-то изменится что-то, как говорится, выглянуло солнышко, и жизнь уже в другом свете, да, нам предстает. Ну, это я так образно говоря, да? Поэтому вот что реально, вот за что можно ухватиться, чтобы понять, что такое, что не устраивает, каковы ваши ожидания, в чем они нарушаются, в чем они были реальны и являются сейчас реальными, а какие ожидания, может быть, они просто ложные по сути, вполне возможно, такие тоже у вас есть. Потом еще вот вопрос. Значит, это вот какие реальные ситуации, что вот реально заставляет вас вот
чувствовать,
бояться
чувствовать
этого, да,
вот так,
чувствовать,
да?
Это, да, 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 да. Потом второй, Сергей. А что супруг Ирины, он приходит к таким же выводам, как она? Он думает так же, как Ирина, что вот брак – это каторга, и что любви уже нет? И, в общем, и отношений особенных нет. И вот и как теперь вот тянуть эту лямку до конца жизни? Он что говорит? Он что чувствует? Вообще, Ирин, вы обсуждаете с ним эти вопросы? Вот эти трудности, то, что вам видится как проблема, вот эти переживания, которые есть. Вы когда-нибудь говорите об этом? Мне кажется, это очень важный вопрос, Сергей.
Конечно.
И потом,
конечно.
А что вы пробовали сделать? Ну, какие-то шаги вы предпринимали, чтобы изменить ситуацию, чтобы спасти свой брак или нет? Или просто вот вы пришли к выводу, что любовь прошла, и вроде все, и вы как у разбитого корыта, и вроде бы, а какой смысл спасать? Вот мне кажется, там, когда Ирина по поводу внушения говорит о том, что ей там кто-то говорит, что она еще молодая и так далее, вот, может быть, Сергей как раз вот еще вот об этом идет речь, что, ну, раз так получилось, значит, надо искать кого-то, с кем, само собой, будет все складываться легко, просто и хорошо.
И это вот заблуждение.
Тоже может быть такой.
И да? Это заблуждение. Вам, конечно, его внушают, это неверное, конечно, заблуждение. Почему?
Но такие заблуждения очень у многих людей, тем не менее.
Потому что не будет ничего, если вы сейчас не научитесь понимать, что между вами происходит, почему у вас такие ощущения возникают, то то же самое будет в следующий раз. Сколько?
Так вот, понимаете, вот, Ирин, важно вот подумать вам о том, что думает ваш супруг, какова его позиция, да? Вот если вы обсуждаете, то как вы обсуждаете с ним эти вопросы? Если не получается подумать о том, что мешает, может быть, мешает вам с вашей стороны, вы как-то, может быть, боитесь о чем-то заговорить или как-то даете какую-то немножко ложную, искаженную информацию, ну, может быть, желая сгладить что-то. Понимаете, это же тоже все, когда мы обсуждаем на самом деле такие жизненно важные вопросы, по крайней мере, для вашего брака, это вот, да, жизнь или смерть браку, то тут, понимаете, когда мы начинаем как-то лукавить и начинаем чего-то избегать, приглаживать, то есть мы даем неправильно, неверную информацию на самом деле, и очень сложно какие-то решения принимать на основе такой неполной, неверной информации.
Вот смотрите, Наталья Аркадьевна, какая у меня мысль появилась. Вот Ирина говорит, да, у меня прошла любовь, да? Ведь так сказано?
Ну да, 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 да.
А что значит прошла? А что значит была для вас, Ирина, любовь? Вот когда вы что ощущали? Когда со стороны вашего мужа что делалось, скажем так?
Что проявлялось, что какие слова говорились, какие поступки были? Вот как вы ощущали, что он вас любит?
И тогда у вас ответная любовь возникала?
Да.
А может быть, вот этого нет сейчас? Или он делает что-то по-другому? То, что вам кажется.
И входит все вот в это обсуждение вот этих вопросов. Но, Сергей, вот есть же еще очень важный вопрос. На что готова пойти Ирина, чтобы исправить ситуацию? Готова она бороться за свою семью или нет?
Или просто сдаться, да.
Или просто потому, что любовь прошла, и все.
А почему вы решили, что она прошла? Вот вопрос. Вывод-то откуда такой сделан, что любовь прошла?
Тут, понимаешь, тут как раз, вот мне кажется, первый вопрос, на что она готова пойти, готова ли она хоть на что-то пойти. Я почему так говорю? Потому что, когда человек реально на что-то готов пойти, вот чем-то, может быть, пожертвовать, там, какие-то трудности пережить, это значит, что еще что-то есть, да? А если человек ни на что уже не готов пойти, ведь очень часто, Сергей, вот эти слова, что любовь прошла, они, как бы, знаешь, такое... как уговаривание себя, что уже ничего делать не надо.
Я не хочу ничего
все
делать.
Кончено.
Ну да, 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 согласен, конечно.
Вот почему я говорю, что вот это очень важный вопрос, на что готовы пойти, на что человек готов пойти, чтобы что-то такое исправить, улучшить, чтобы побороться за свою семью.
Вот это смысл это есть делать, Ирина, понимаете? Смысл что-то делать есть. Почему? Потому что ну, вы еще не пробовали. Или, может быть, у вас за плечами 20 браков и опыт колоссальный?
В 22 года и сколько?
Да. Я, к примеру, так утрирую, говорю. Да, и вы такой гуру в семейной жизни, вы теперь тут такой сразу же диагноз, как профессор в семейной жизни выносите. Все, любовь прошла, тут копать больше нечего, ничего не вырастет. Я сомневаюсь, что стоит такой вот стопроцентный вывод делать. Быстренько читаем сообщение от Юли, потому что у нас время убегает уже. Вот что она написала. «Если вы верующий человек, выкиньте из головы это понятие «развод». Попросите у Господа помочь вам построить ваш уютный дом. Ведь умная жена устроит дом свой». Устроит, да, так говорит Священное Писание. «Умная жена устроит дом свой». Вот такие мысли. Ну, а мы прощаемся до вечернего эфира, 18 часов на передаче «Прощение». До новых встреч в эфире. Дай Бог вам помощи, Ирина.